по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. 1109-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчеева, Александр Анисимов, Олег Шевкун – наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня читаем первое послание апостола Иоанна. Мы с вами, кстати, постепенно подходим к концу этого послания. Уже завтра мы его дочитаем с вами. И Бог даст уже на следующем нашем эфире, если вы нас слушаете в прямом эфире, то это в пятницу. А перейдем мы с вами к книге пророка Михея. Мы вернемся к Ветхому Завету. Я в прошлый раз не сказал, но сегодня все-таки должен повторить, потому что есть люди, которые к нам подключаются постоянно, есть люди новые, которые к нам приходят. Так вот, я должен повторить, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, и делаем это, используя материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что мы читаем Библию за 5,5 лет. У нас есть группы в соцсетях, и вы всегда можете нам написать через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, в которых вы нас смотрите или слушаете. И также я напомню, что в нашем сообществе ВКонтакте и на нашем сайте theos.fm и в нашем приложении есть архив уже вышедших программ. Вот вы можете посмотреть, послушать то, что мы уже выпускали. А передач этих довольно много. Ну вот, да, сегодня 1109 выпуск. Я каждый раз, когда об этом думаю, я прихожу в такой некоторый восторг, знаете, потому что я понимаю, сколько в это вложено, и сколько Господь дал нам благословений, сколько Господь дал нам возможностей для того, чтобы читать, для того, чтобы беседовать, для того, чтобы размышлять. Ну, в конце концов, сколько Он нам дал жизни и здоровья за эти годы, для того, чтобы эти программы выходили. Это действительно здорово. Мы с вами делаем таким образом, что сначала мы отвечаем на ваши комментарии, и потом, после этого, мы слушаем уже предзаписанную часть, в которой читается библейская книга, библейский фрагмент. Сегодня у нас с вами будет непростая история, но сегодня мы с вами ответим в нашей предзаписанной части на вопрос, который вы часто задаете. Вопрос, который часто звучит. Я думаю, кстати, что мы начнем на него отвечать, но продолжение будет в следующий раз, потому что, ну, я так подозреваю, что некоторые из вас, по крайней мере, в комментариях на эту тему нас спросят. И завтра мы обязательно на эти комментарии ответим, если таковые будут. А вопрос этот вот в чем. Даже это не вопрос, а это упрек. Говорят примерно так. Ну вот, пришел Константин, сделал христианство официальной религией Римской империи. И он изменил Библию под свои нужды. То есть пришла власть, пришел император римский. Может быть, потом в Византии то же самое делали. То есть какой-то император, какой-то властитель вдруг берет и изменяет Библию под свои собственные нужды. И поэтому в Библии якобы сегодня написано совершенно не то, что там было написано изначально. Это не так. И Господь удивительным образом устроил, чтобы сохранить Священное Писание, чтобы сохранить Библию. Я все-таки немножко скажу, потому что, ну, как мне, по крайней мере, показалось, в нашей предзаписанной части, которая готовится к материалам доктора Джона Вернона Маги, все-таки по этому вопросу мало говорится. Мы к этому подойдем. Но я пока скажу про другие тексты, про другие древние тексты. Да, вот если мы говорим про античную литературу, зачастую мы должны восстанавливать произведения античной литературы или просто даже знать произведение античной литературы, читать его, исходя из очень небольшого количества рукописей. Может быть, что от какого-то произведения сохранилось 1-2 рукописи, но не больше десятка рукописей. В Священном Писании, в случае Библии, в случае Нового Завета на греческом языке, это количество в несколько тысяч раз больше. Тут еще как считать, но можно сказать о том, что 5800 рукописей, я имею в виду только греческих рукописей Нового Завета, известны. Причем они были разбросаны в разных местах, они разбросаны по разным территориям. И вот это был интересный такой способ, каким Бог хранил Священное Писание, хранил свое слово, на протяжении 1500 лет, между прочим, до изобретения книгопечатания. А когда изобрели книгопечатание, ведь первыми книгами, которые издавались, первыми книгами, которые были напечатаны, что в случае Гутенберга, что в случае нашего первопечатника, российского первопечатника Ивана Федорова, и в том и в другом случае речь ведь шла о библейских книгах, Евангелие, апостол. Вот это нужно помнить, это нужно понимать. Так что, друзья, я думаю, что мы с вами сегодня подойдем к важному такому практическому аспекту ответа на вопрос о том, как Господь хранит свое слово, как Господь доносит его до нас. Но хранит он, между прочим, не только свое слово, он хранит и нас тоже. Любовь Чижова в комментарии спрашивает, и она задает вопрос, который очень часто задают, и я сейчас подозреваю, что я отвечу на этот вопрос не так, как некоторые из вас ожидают. Вопрос, который Любовь задает, можно ли потерять спасение? Может ли? Причем, нет, она гораздо точнее формулирует. Она формулирует так. Может ли верующий человек потерять спасение? Вот она уточняет, что верующий человек конкретно. Значит, я сразу оговорюсь. Ну, тут две вещи. Во-первых, вы слушаете эту передачу, вы слушаете программу «По страницам Библии». Я веду эти программы по материалам доктора Маги именно потому, что на 90 с лишним процентов я согласен с теми позициями, которые в этих программах высказываются. Это позиции реформатского богословия, если говорить о богословской такой ориентации. Это не арминианские позиции. Это более позиции, конечно, кальвинистские. Я сижу здесь и веду эти программы именно потому, что с этими позициями согласен. И читая Священное Писание, прихожу к тому, что именно это библейские позиции. И стою на этих позициях. Я отлично знаю, однако, что есть немало христиан, которые эти позиции не разделяют. Они на некоторые из вопросов ответят иначе. Я не могу ответить иначе. Причем понимаю, что среди этих христиан немало братьев и сестер во Христе среди этих людей. В смысле, да, вот как бы есть люди, которые просто вот номинально христиане. Вот. Причем номинально это христиане есть везде. Среди кальвинистов, среди армян. Это никуда не девается. Номинальное христианство, оно пронизывает все богословские лагеря. К сожалению. Вот. Но я говорю, исходя из того, на чем стою. Так вот, поскольку спасение – это Божий дар, и поскольку в спасении действительно происходит очень много перемен, очень много изменений с человеком происходит, когда человек спасается, когда Бог человека спасает. По всем этим причинам спасение, если мы действительно спасены, если мы... Опять, это вот большое важное «если», то человек не может потерять спасение. Это не та история, когда Бог говорит, слушай, я тебя искупил, я запечатлел тебя Святым Духом, я положил на тебя вот эту свою печать, я дал тебе эти дары, я у тебя все это отбираю, потому что ты слишком плохо себя ведешь. Ты все берешь вот это и теряешь сейчас, да? А апостол Павел в послании к Римлянам пишет, это 11 глава, 29 стих, «Ибо дары и призвание Божие непреложны». Непреложны буквально также значит «неотзывны», то есть Бог не отзовет свой дар, Бог не отзывает свое призвание. Еще раз послание к Римлянам, 11 глава, 29 стих. «Если Бог решил нас призвать, если Бог решил так устроить, то Он обязательно это сделает. Он доведет это до конца. Спасение потерять поэтому невозможно». Я хочу порекомендовать книжку, которая вышла уже лет 20 назад, но остается актуальной. Ее вы легко можете найти в интернете, причем на многих сайтах. Это книжка, брошюра на самом деле. Она такая тоненькая достаточно, но очень емкая. Это хороший обзор темы. Книжка называется «Об уверенности в спасении». И написал ее апологет Сергей Худиев. Вот Сергей Львович там в этой книге как раз и собирает и библейские свидетельства, и святоотеческие свидетельства, как раз в ответ на этот вопрос. И отвечает на этот вопрос ровно так же, как отвечаем на него мы сейчас в этом эфире. Да, если это действительно верующий человек, если это действительно спасенный человек, то спасение потерять нельзя. Тут нужно сделать две оговорки. Первая оговорка заключается в том, о чем мы неоднократно с вами говорили. Спасение, воспринимаемое в прошлом, в настоящем и в будущем. Вот то, что сделал для нас Христос, когда искупил нас, это часть спасения, совершившаяся в прошлом. И она определяет всю нашу дальнейшую жизнь. Если мы искуплены, если мы обратились ко Христу, ответили на Его призыв, мы запечатлены Его Духом. Да, вот Он живет в нас. Тогда потерять спасение, вот эту часть спасения мы потерять не можем. Она уже совершилась. Спасение потерять невозможно. Мы в любом случае будем со Христом. И я, кстати, хочу вас тоже отослать к завтрашней нашей передаче. Потому что мы будем говорить в связи с этим как раз о грехе к смерти. Апостол Иоанн об этом говорит. Что такое грех к смерти? Как так не молиться за того, кто согрешает грехом к смерти? За такого человека молиться нельзя. Что это означает? Вот об этом мы с вами тоже будем беседовать. Но если мы спасены, что может быть, что бывает иногда в жизни людей? Человек невнимательно относится, или так, человек небрежно относится к своей уже современной жизни, жизни христианина. Живет как попало. Такая ситуация действительно возможна. Теперь, почему это может быть? И вот тут я повторю такую вещь, которую мы очень много раз уже говорили, но она важна как раз в связи вот с этим разговором. Если человека не интересует праведность, если человека не интересует праведная жизнь, если человек решил, что он может жить как угодно, то тогда можно серьезно усомниться, спасен этот человек или нет. Вопрос, потерял ли Иван Иванович спасение, это не тот вопрос. Скорее вопрос в другом. Имел ли Иван Иванович это спасение первоначально? Вот было оно у него первоначально или нет? Если этому Ивану Ивановичу... Ну, он когда-то... Кстати, это очень частая такая история, да? Человек когда-то в молодости, в юности встретился с христианами. Возможно, с миссионерами. Возможно, просто с очень активными местными христианами. И он вроде бы уверовал. И он вроде бы стал одним из христиан. И он общался с ними, вот с этими людьми. Знаете, что я вам скажу? Тут... Такая развилочка получается. Есть люди, которые после этого, к сожалению, отступают и какое-то время живут без Христа, как им кажется. Но я вам прямо могу рассказать, не называя имена людей, потому что никто из этих людей, с кем мы на эту тему разговаривали, такого разрешения мне не давал, да я и не спрашивал. Можно я о тебе по имени расскажу? Это не надо. Поэтому не называя имен людей, я просто скажу, как это работает на практике. Человек говорит, слушай, я когда-то общался или общалась с христианами. Я даже был и была на каких-то христианских конференциях. Вот потом жизнь закрутила, и мне сейчас, ну и дальше разные варианты, за 30, за 40, за 50. Но обычно вот это вот как раз на этапе за 30, за 40. И я не живу как христианин. В моей жизни многое изменилось, к сожалению. Но где-то как-то что-то не дает покоя. Вот то, что со мной произошло тогда в 20, оно меня не отпускает. Я к этому возвращаюсь. Кстати, с одним человеком, уже взрослым таким бизнесменом, мы говорили. И он, интересно, что он задавал ровно тот же вопрос. Но часто этот вопрос задают христиане, по крайней мере, знаете, с точки зрения чисто богословского спора. А можно потерять спасение или нет? А тот человек говорил по-другому. И там этот вопрос имел следующее продолжение. Вот мне много лет, ну как, относительно много лет. Я уже там женился, развелся. И с бизнесом у меня всякие странные вещи происходят и так далее. Я не понимаю, куда я сейчас иду, но я ведь когда-то каялся. Я когда-то пришел ко Христу. Я помню об этом. И вот это было самое счастливое время моей жизни. А вот я конкретно, понимаете, не какой-то человек где-то далеко, а я, не может ли быть со мной такого, что я был спасен, а потом это спасение потерял? Или у меня все-таки есть надежда? И вот этот дар Святого Духа, которым я запечатлен, он со мной. Вот этот вопрос в совершенно практическом смысле. И такому человеку совершенно четко можно сказать, знаешь что? Раз Господь тебя не отпускает, раз ты об этом думаешь, раз это проходит через твою жизнь, и раз, да, в том случае вообще было замечательно, раз мы с тобой встретились, ты не собирался, я не собирался эту встречу устраивать, ее Бог устроил. Раз мы с тобой встретились, и ты в принципе встречаешься с христианами, и сейчас об этом задумываешься, значит, ты спасен. Но вот эта вторая часть, это послушание, да, это спасение в настоящем, которое совершается на протяжении твоей жизни. Вот с этим у тебя проблема. И ты можешь покаяться, ты можешь обратиться к Богу. А я сказал про развилку. Развилка в том, что это вот один вариант. Есть и другой вариант. Когда человек совершенно спокойно говорит, ну да, я когда-то лет в 20 молился на конференции, в церкви, в лагере христианском, где угодно. Но все это ерунда. Мне это все не надо, мне все это неинтересно. Ну, что, было и прошло. Так вот, друзья, у такого человека спасения и не было. Он не задается, обратите, пожалуйста, внимание, он даже не задается вопросом, а не потерял ли я спасение. Он говорит принципиально иначе. Вот тут вот такая важная история. Если мы с вами ставим на позицию, что вот... Ну, кстати, Сергей Худеев это хорошо развивает, на позицию потери спасения. Да, вот я утром помолился, я в хорошем духовном состоянии, а к обеду я с начальником поругался, там, или с подчиненным, или с мужем, или с женой. И вот как раз перед обедом, после того, как я поругался, но до того, как я пообедал, Господь меня призвал к себе. Вот моя жизнь земная закончилась. Так как в этот момент? Я к этому моменту уже потерял спасение или еще не потерял? Жизнь тогда превращается в очень страшную историю. И с библейской точки зрения тут интересно. Есть стихи, которые нам говорят о том, что мы спасены, и мы можем иметь уверенность. Мы имеем уверенность в Божьих руках. Мы имеем уверенность в Божьем действии. И с другой стороны, есть стихи библейские, есть места, которые говорят нам о том, чтобы мы со страхом и трепетом совершали спасение. Вот почему это важно? Бывают люди, которые настолько во всем уверены, и это настолько не соответствует их жизни. Их жизнь идет настолько по-другому, что такому человеку просто по-пастырски можно сказать, знаешь что, а не зря ли ты настолько уверен? Вот нет ли тебе смысла пересмотреть свою жизнь. И с другой стороны, есть люди запуганные, есть люди, которые не могут обрести настоящего общения с Богом. Они думают лишь о том, а не потерял ли я случайно своего спасения. И вот такому человеку стоит напомнить, нет, ты в руках Божьих, он любящий отец, и он с тобой. Я понимаю, что сегодняшние комментарии читать уже не успеваю. Ну, просто здесь два таких важных комментария вчера было, на которые я не могу не ответить. Поэтому те, кто пишет сегодня, друзья, включайте, пожалуйста, завтра эфир. И мы завтра с вами тоже будем читать комментарии, мы тоже с вами будем беседовать. Почему я сказал два? Потому что вторая тема, на которой я сегодня очень хотел сказать, поговорить, это то, что написала Ольга Миронова, и Жанна об этом тоже пишет. Там сложная история. Ольга пишет о том, что ей сложно молиться. Ольга, помните, я как-то вам уже говорил, дайте руку, пожму виртуально. Вот сейчас прямо тоже готов пожать эту руку вашу виртуально, потому что вы говорите о том, что для меня тоже проблема, ну и остается проблемой, но Господь, по крайней мере, показал выход из этой проблемы. Мы говорили о том, как важно молиться за власти. И вот Ольга сказала о том, что ей сложно молиться за представителей власти и за олигархов. Вот потому что она, особенно представителей власти, воспринимает скорее уже не как людей, а как функцию. Все человеческое куда-то уходит. А когда человеческое уходит, тогда действительно молиться бывает трудно. И да, я вас, Ольга, понимаю. Причем понимаю на все 100%. Знаете, что я вам скажу? Действительно, Священное Писание говорит о молитве за начальство. Очень важно напоминать себе и просить Бога, чтобы он нам об этом напомнил, что эти начальства состоят из людей. Я не имею в виду духовный мир. Да, там понятно, там своя история, своя иерархия. Я имею в виду людей, которые правят нами здесь сегодня. Да, я согласен с вами. И опять тут у нас могут быть разные отношения к властям, к тому, что делают власти современной российской истории. Там, вот прямо сейчас или лет 20 назад, 30 назад, как хотите. Я не про то, чтобы мы все пришли к одинаковым политическим убеждениям. Это невозможно, и слава богу. Я про понимание двух вещей. Во-первых, во власти сидят люди. Понимаете, вот эти начальники где-нибудь в Роскомнадзоре, которые сайты запрещают, это ведь люди, которые играют с детьми. Кстати, совершенно возможно, играют и в компьютерные игры тоже. Интересно, что, даже могу предположить, что когда-то это люди, которые и VPN-ом пользуются. Ну, для законных целей, конечно. Да, для законных. Вот. Но есть функция. И вот вы разделяете очень правильно. И есть смысл это разделение делать. С одной стороны функция, с другой стороны человек. Вот за человека важно молиться. Это бывает сложно, действительно. Кстати, мне доводилось узнавать ближе людей, которые во власти. Знаете, интересно, когда он снимает вот этот свой мундир. Ну так, иносказательно, конечно. Правда, не всем могут снять. К некоторым этот мундир прирастает. И снять все сложнее и сложнее. И вот движение от бюрократа к человеку. Опять-таки, этот человек вам может понравиться, человек вам может не понравиться. Но вы начинаете видеть человека. И за него можешь молиться и молишься. И второе. Что бы ни происходило, что бы ни происходило в нашей жизни, что бы ни происходило в нашей стране, что бы ни происходило в нашем мире. Очень важно понимать, что Бог стоит над всем этим. Понимаете, вот он в курсе. Вот те разбирательства, которые идут в судах, он в курсе не только того, что там сейчас разбирают, а что будет через день, через 15 дней, что будет через год, через 15 лет. Он знает, что будет. И ему можно доверять. И вот тогда в таком контексте можно молиться. И еще молиться о покаянии, о мудрости, о силе Божьей. Вот не силе оружия, о силе Божьей. И думаю, кстати, вот таким образом мы, даже если мы стоим, а мы стоим на разных на политических позициях зачастую, мы можем найти общее. И вот это общее между нами в Иисусе Христе. Давайте будем молиться и читать Священное Писание. Господь наш Бог, мы снова склоняемся пред Тобою, и мы молим Тебя, направь нас сейчас по Слову Твоему Святому. Да будет слава и хвала Тебе. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это «По страницам Библии», 1109-я встреча у нас с вами сегодня. Мы возвращаемся с вами к первому посланию апостола Иоанна, 5 глава. Давайте еще раз прочитаем 6 стих. «Сей есть Иисус Христос, пришедший водою и кровью и духом, не водою только, но водою и кровью, и дух свидетельствует о нем, потому что дух есть истина». Очевидно, апостол Иоанн ссылается здесь на то, что видел и описал в своем Евангелии только он. Это тот страшный момент, когда наш Спаситель уже находится на Голгофском кресте. Я начну читать с 32 стиха 19 главы. «Итак, пришли воины, и у первого, то есть у первого из казненных, перебили голени, и у другого, распятого с ним. Но, придя к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голени, Но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его. Он знает, что говорит истину, дабы вы поверили. И, разумеется, видевший – это сам апостол Иоанн. Иоанн это подчеркивает. И вот здесь он возвращается к этому моменту, ссылается на него. Важно, что Иисус пришел не только водой, но водой и кровью. Мы считаем, что эта вода указывает на Слово Божие, которое доносится до человека через действие Духа Божьего, Духа Святого. Слово и Дух идут вместе, как бы рука об руку. И вот таким образом мы и приходим к покаянию. Мы, люди, слышим Божие Слово, и Слово это доносится до нас Святым Духом. Дух Святой делает его реальным для нашей жизни. Таким образом, мы с вами видим три важные составляющие. Христос пришел и дал нам освобождение своей кровью, то есть Он пролил за нас свою кровь. Он пришел и дал нам освобождение водой, то есть Он дал нам свое слово, и мы можем слышать Его слово, мы можем впитывать эту воду живую. Но слово это становится для нас реальным действием Духа Святого, Духа Божьего. И Иисус пришел водой, духом и кровью. И дальше мы читаем 7 стих 5 главы 1 послания Иоанна. «Ибо три свидетельствуют на небе – Отец, Слово и Святой Дух, и сии три суть едина». И кажется, что здесь добавляется еще три свидетеля. И эти свидетели находятся на небе. Они, собственно, и свидетельствуют на небе. Но тут нужно отметить одну важную деталь. Дело в том, что этого стиха, вообще говоря, нет в наиболее авторитетных греческих рукописях Нового Завета. Я тут могу сослаться на людей, которые знают греческий язык и текстологию Нового Завета на таком уровне, на котором я никогда их не знал и знать не буду. В общем, смысл в следующем. В самых авторитетных рукописях этого стиха нет, он там отсутствует. Скорее всего, кто-то из переписчиков в какой-то момент написал этот стих на полях. И надо помнить, что 1500 лет Библию переписывали от руки, пока Гутенберг не изобрел печатный станок. Между прочим, и Гутенберг, и российский первопечатник Иван Федоров печатали как раз книги Библии, священные книги. Таким образом, именно Библия стала первой печатной книгой. Ну а до этого были рукописи, и люди воспроизводили текст с одной рукописи на другую, то есть люди таким образом копировали библейский текст. И один переписчик написал этот стих на полях, скорее всего, в качестве примечания. Ну а другой переписывал с первой, с предыдущей рукописи и включил этот стих в библейский текст. Кстати, никаких проблем с этим стихом нет. Богословский – это замечательный стих. Просто надо понимать, что он был включен в текст позже. И знаете, я бы очень хотел, чтобы в Библии действительно был этот стих. Я бы предпочел, чтобы этот стих в Священном Писании был. Однако в истории христианства были люди, которые хотели бы этого гораздо больше, чем я. Это отцы церкви. Это люди, которые в 3-4 веках боролись с ересями и, в частности, утверждали Троицу. То есть, собственно, они как раз и формулировали библейское учение о Троице. Так вот, если бы этот стих в то время был, если бы было такое свидетельство о Троице, «Три свидетельствуют на небе – Отец, Слово и Святой Дух», то как вы думаете, неужели отцы церкви, которые спорили, полемизировали о Троице, которые формулировали учение о Троице, неужели эти люди не процитировали бы такой стих? Конечно, процитировали бы, и неоднократно. Однако складывается такое ощущение, что ранние отцы церкви просто не знали об этом стихе. И понятно почему. В библейском тексте он появился позже. И здесь нужно сразу сделать еще одно замечание. Иногда говорят, вот вы убираете важный стих, вы таким образом подрываете учение о Троице. Нет ничего подобного. В Священном Писании есть немало подтверждений Троицы. Ни одно богословское учение никогда не может быть основано лишь на единственном стихе. И уж естественно, это касается и учения о Троице. Оно неоднократно подтверждается Священным Писанием, и мы с вами эти подтверждения много раз видели. Так что в данном случае от одного этого стиха 1 Иоанна 5:7 ничего не зависит. Ну и раз у нас с вами сегодня зашла речь о библейских рукописях и конкретно о греческих новозаветных рукописях, я отвечу еще на один вопрос, который очень часто задают. Я понимаю, что мы сейчас отойдем в сторону, но это надо, и у нас в нашем цикле осталось не так много времени, чтобы это сделать. Нам часто говорят, и не только нам, а в принципе всем христианам часто говорят о том, что вот вашу Библию меняли, переписывали в угоду властям, в угоду правителям, и поэтому мы не можем быть уверенными, что Библия, которую мы читаем сегодня, это те тексты, которые писали апостолы изначально. На самом деле, конечно, это обвинение абсолютно ложное. Но такие истории, как, например, первое послание Иоанна, 5 глава, 7 стих, могут заставить усомниться. Я хотел бы кое-что по этому поводу сказать, просто для того, чтобы объяснить, с чем мы имеем дело, когда говорим о библейских рукописях. Ну, давайте вспомним, что изначально апостолы, евангелисты писали свои тексты для определенных адресатов. Ну, например, апостол Иоанн пишет свое послание для церквей, которые он опекал, для церквей, которые он окормлял, и церкви эти находились в Малой Азии. Апостол Павел пишет свои послания различным получателям, различным адресатам, ну и так далее. Так вот, те рукописи, которые вышли из-под пера апостола Павла или апостола Иоанна, эти рукописи не сохранились. И это понятно. Материалы, на которых тогда писали, были очень хрупкими. Христиан преследовали. Были серьезные гонения. Ну и кроме того, представьте себе, пожалуйста, ту церковь, у которой есть экземпляр текста, экземпляр письма, присланного самим апостолом Павлом. Естественно, этот текст хотели снова и снова читать. И дальше происходила следующая вещь. Ну вот, допустим, апостол Павел отправляет свое послание. Его получают, допустим, в Эфесской церкви или в Колосской церкви. Этим письмом хотят поделиться и с другими церквями. И с этой рукописи делаются первые списки. Причем не один, а сразу несколько. Эти списки, эти копии попадают в разные города. Потом с этих копий делаются новые копии, новые списки. И рукописи расходятся. Какие-то из них оказываются в Александрии, какие-то из них оказываются в Риме, какие-то из них оказываются в будущем Константинополе. Вот таким образом происходит распространение рукописи. Я уже сказал о том, что рукописи подлинников Священного Писания, первоначальных текстов или авторских текстов, не сохранилось. Однако самый ранний отрывок Нового Завета, который дошел до нас, это небольшой отрывок Евангелия от Иоанна, который датируется примерно около 125 года нашей эры. То есть это буквально через несколько десятилетий после того, как было написано Евангелие. А уже к концу III века у нас есть рукописи практически всего Нового Завета. Причем не только рукописи самого текста, но также и переводы на другие языки. И опять-таки эти рукописи есть в разных странах, есть в разных территориях. Да, иногда переписчики ошибались, но за счет сравнения этих рукописей мы можем с высочайшей долей уверенности понять, какой текст предполагался изначально. Мы можем понять, что же там было. Теперь представьте себе на минутку, что какой-нибудь император захотел бы взять и изменить весь Новый Завет. Для этого ему нужно было бы найти и изменить, переписать рукописи, которые были в самых разных районах. Рукописи, которые были рассеяны с запада до востока. Задача эта нереальная, даже для императора. Господь сделал так, чтобы его слово дошло до нас, чтобы его слово сохранилось, чтобы мы, держа в руках Священное Писание, четко понимали, вот это оно и есть, непогрешимое, безошибочное Божие Слово. Ну, а мы с вами можем идти дальше и переходить к 8 стиху. «И три свидетельствуют на земле – дух, вода и кровь, и сии три об одном». То есть, говорится здесь все-таки о трех свидетелях, а не о шести. Вот 6 стих и 8 стих перекликаются. 8 стих как бы дополняет, расширяет 6. Вообще, свидетели на небесах вряд ли как-то могли бы нам сегодня помочь. А вот свидетели на земле для нас принципиально важны. И тогда возникает вопрос, в чем же согласие между этими тремя свидетелями? Вот мы с вами читали, три свидетельствуют на земле, дух, вода и кровь, и сии три об одном. В других переводах сии три согласны, сии три в единстве. Так в чем же это согласие, в чем это единство заключается? Да в том, что у них общая цель. Они представляют Иисуса Христа как Спасителя мира, поскольку Он пролил свою кровь на Голгофе и понес наказание за наши грехи. Вот поэтому и говорится здесь, что трое свидетельствуют на земле, и свидетельство это проявляется прямо здесь и сейчас. Дух Святой берет Божие Слово и применяет или прикладывает его к нашим сердцам. Я убежден, что Дух Святой действует прямо здесь и сейчас. Он берет то, что вы читаете и слушаете, и доносит Божие Слово до наших сердец. Он выступает в качестве свидетеля, и цель его свидетельства заключается в том, чтобы вы пришли к спасительному познанию Господа Иисуса Христа. Но как вы узнаете о Христе? Конечно же, через Божие Слово. Кровь Иисуса Христа избавляет нас от наказания за грех. Ну а Слово Божие избавляет нас от осквернения, от внутреннего разрушения, которое принес грех в современный мир. И вот именно это побуждает меня снова и снова проповедовать Божие Слово, снова и снова проповедовать, подчеркивать его важность. И по радио, и в моем служении вообще. Да, иногда говорят, слушай, ты играешь одну и ту же мелодию. Ты снова и снова ее повторяешь. И я соглашусь. Да, я действительно играю снова и снова одну мелодию. Я ее снова и снова повторяю. Я повторяю одну главную мысль. И надеюсь, это не станет слишком монотонным. Надеюсь, вам это не наскучит. Но поймите, только Божие Слово может очистить вашу жизнь. Это относится и к людям неверующим, и тут задача принять Божие Слово, услышать Божие Слово. Это относится также и к верующим, и тут задача пребывать в Божьем Слове, пребывать с постоянством. Только Божие Слово может содержать вашу жизнь в чистоте и дальше. Понимаете, мы ведь продолжаем жить в оскверненном мире. Мы ведь продолжаем каждый день выходить на улицу. Мы ведь продолжаем встречаться с самыми разными людьми, видеть самые разные примеры, слышать самую разную информацию. И мысли продолжают к нам приходить, тоже самые разные. Так вот, посреди этого оскверненного мира только Божие Слово может содержать нас в чистоте. Сегодня много внимания уделяется чистоте, гигиене. И это понятно. Мы ищем лучшее мыло, лучший шампунь, лучшее гигиеническое средство. Однако есть мыло, которое лучше всех других сортов мыла. Потому что ни одно физическое мыло, ни одно физическое средство гигиены не очистит нас изнутри, только снаружи. Ну а Божие Слово как раз очищает нас и изнутри. И вот это и есть единственный чудо-очиститель, который дан людям. Бог через свое Слово спасает нас, представляя в Слове своем Иисуса Христа, пролившего кровь за ваш грех и за мой грех. Вот в этом и есть спасение. Христос умер за наши грехи. Он воскрес ради нашего оправдания. И знаете, мы можем сколько угодно использовать самые разнообразные духи и одеколоны. Можем опрыскиваться, можем втирать в себя что-то. Как угодно, как хотите. Однако изнутри все это нас все равно не очистит. Только Божие Слово даст нам вот эту чистоту, которая нам так необходима. Божие Слово – это не просто книга, которую мы читаем. Божие Слово – это инструмент, через который с нами работает сам Бог. Инструмент в Его руках, через который Он взращивает нас, преображает нас, через который Он хранит нас в этом мире. И Божие Слово доносится до нас, до наших сердец, Духом Святым, который действует в нас. Дух Святой проливает на наше сердце Божие Слово, воду живую. И при этом кровь Иисуса Христа, пролитая за нас, дает нам возможность для спасения. Вот так и работают эти три свидетеля, о которых мы читали в этом отрывке.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем 9 стих. «Если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божие больше, ибо это есть свидетельство Божие, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем». Здесь начинается с некоего предположения. «Если мы принимаем свидетельство человеческое». То есть, если мы верим людям, которые что-то говорят, если мы верим людям, которые свидетельствуют. Вообще говоря, мы с вами подошли сегодня к ситуации, когда люди уже друг другу не верят. Есть человек, например, который выступает по телевидению или ведет канал в YouTube, и вы включаете, и вы понимаете, что ну вот нет, это неправда. У вас нет доверия этому человеку, вы ему не доверяете. Есть комментаторы, к материалам которых я сегодня и близко не подойду. Я просто не верю этим людям по разным причинам. Прежде всего, потому что они не факты излагают, а только пропаганду. У них все извращено. Они готовы людей дезинформировать. Вообще, я понимаю, что мне становится все труднее верить людям. И такая ситуация не только у меня. Это факт. Однако вот что интересно. Люди в большинстве своем все равно остаются доверчивыми. Кстати, да, есть комментаторы, которым я не верю, но, по сути, я тоже очень доверчив. Я склонен скорее верить другим людям. И вот на этом основана мысль апостола Иоанна. Если мы принимаем свидетельство других людей, то есть если мы верим другим людям, то почему мы не принимаем Божие свидетельство? Почему мы не доверяем тому единственному, кто действительно до конца знает, о чем или о ком говорит? Мы читаем у апостола Иоанна «Свидетельство Божие больше, ибо это есть свидетельство Божие, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем». Так вот, многие сегодня очень доверчивы, когда речь идет о других людях, о чужом свидетельстве. Но при этом эти доверчивые совершенно игнорируют Бога. И это при том, что свидетельство Божие неизмеримо больше. Это свидетельство о Его единородном Сыне. Да, Бог сегодня не распространяет новости по любым поводам. Бог не комментирует то, что происходит на этой земле каждый день. Бог говорит самое главное. И вот это и есть добрая новость или благая весть. Это весть о Сыне Божьем, который принял смерть за грехи человеческие. Мы идем дальше и читаем 10 стих. «Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем». Если вы уверовали в Иисуса Христа как Спасителя, то Дух Святой живет в вас, и Он свидетельствует, что все это действительно так. Кстати, вот именно в этом великое ободрение наших трансляций. Люди слушают, люди читают, Дух Божий действует в них, и они приходят к Богу в покаянии, и они растут во Христе. И вот именно это меня больше всего ободряет, как в проповеди за кафедрой, так и в наших трансляциях. Я еще раз прочитаю 10 стих. «Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом, неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем». То есть, наряду с другими грехами, такой человек представляет Бога лжецом. Спросите, как это работает? Да очень просто. Смотрите. Бог говорит, что нам нужен Спаситель. А человек отвечает: нет-нет, мне не нужен, спасибо. И таким образом человек этот оказывается лжецом и представляет лжецом и Бога тоже. То есть он противоречит тому, что говорит Бог. Он, по сути, отрицает Божие слово, Божий путь спасения. Он не верит в то свидетельство, которое Бог дает относительно своего Сына. И что же это за свидетельство? Апостол Иоанн рассказывает весьма подробно. Читаем 11 стих. «Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его». То есть смысл вечной жизни как раз в том, чтобы быть с Иисусом Христом. Если хотите выразить Евангелие предельно кратко и лаконично, то вот оно, послушайте. «Имеющий Сына имеет жизнь». Не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Вот все настолько просто. Здесь все сказано. Здесь не говорится «принадлежащий к церкви». Ну, я баптист, я методист, я харизмат, я православный. Неважно, к какой церкви или к какой деноминации, к какой конфессии вы принадлежите. Это еще не значит, что вы спасены. Так что же тогда значит быть спасенным? Имеющий Сына имеет жизнь. Вопрос вот в чем. Имеете ли вы Христа? Стал ли Он вашим Спасителем? Доверяете ли вы Ему настолько, что даже если бы кто-то с огромным авторитетом стал вам говорить, будто вам надо что-то еще, даже в таком случае вы бы просто отвернулись от такого человека, сказав: «Нет, я доверяю свое спасение Иисусу Христу и только Ему, и никому другому. Имеющий Сына имеет жизнь». Он – наша спасительная лодка. Без Него нет и не может быть жизни. Он – наша единственная надежда. Имеющий Сына – имеет жизнь. Не имеющий Сына не имеет жизни. Яснее просто не скажешь. Поэтому забудьте про религиозность. Забудьте про мнимую церковность. Забудьте про все эти маленькие ритуалы. Это все в конечном счете не важно. Главное вот что. Имеете ли вы Иисуса Христа? Является ли Он вашим Спасителем? Вот это важно. Вот это определяюще. И также Иоанн подчеркивает, что Иисус – Сын Божий. Он прекрасен. Он – Бог, воплощенный во плоти. И кроме Него никто не может нас спасти. Да, Он уникален. В том смысле, что нет никого подобного Ему. Он единородный или уникальный Сын Божий. Он умер на кресте, и только Он мог заплатить за наши грехи. И Он воскрес из мертвых. И Он жив сегодня, и Он восседает одесную Бога Отца. Является ли Он сегодня вашим Спасителем? Вот это единственный вопрос, на который надо сегодня дать ответ. Если да, тогда вы действительно спасены. Доверяете ли вы Богу? Верите ли вы Ему? Или, может быть, не верите? Если вы не верите, то вы фактически представляете Его лжецом. Апостол Иоанн говорит об этом предельно ясно. И единственное, что мешает вам сегодня прийти ко Христу, это грех в жизни, от которого вы не хотите отказаться. И ничего больше. В конечном счете решение за вами, и никто другой не может принять его вместо вас. Имеющий Сына имеет жизнь. Не имеющий Сына Божия не имеет жизни. В следующий раз продолжим, друзья. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии.
Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.